Когда Ксена вошла в каюту, Андрей сидел на кровати и безмятежно болтал ногами. На коленях у него лежала тарелка с жареной треской, на сервировочном столике возвышалась стопка грязной посуды. «Как спалось?» — осведомилась Ксена. Андрей скривился и отправил в рот очередной кусок рыбы. «Похоже, ваше самочувствие уже в норме», — заметила она. Он молча кивнул на пустые тарелки. Ксена приблизилась к столику и, помедлив, приподняла большую салфетку. Андрей перестал жевать и уставился на ее лицо. Ему было интересно посмотреть на ее реакцию. «Все указательные?» — Ксена надула щеки. «И все левые, насколько я понимаю».
«Четыре штуки», — подтвердил Андрей.
«И зачем это?»
«Хочу разобраться.
С мимикой у вас напряженка. Ну, должен же я знать, что вы чувствуете».
«Зачем?» — повторила Ксена.
«Чтобы вы не смогли меня обмануть».
«Здраво», — оценила она. «Ну, а пальцы вы зачем себе отрывали?»
«Палец», — уточнил Андрей,
— «один и тот же, указательный на левой руке. Только я не отрывал, я откусывал». Он помахал Ксене левой пятерней.
«И сколько времени длится регенерация?»
«Первый раз около часа, потом быстрее. Четвертый вырос минут за 15».
«То-то у вас аппетит хороший», — заметила Ксена.
Андрей посмотрел на количество грязной посуды и лишь теперь осознал, что все это время не прекращал есть. Никаких просьб он не высказывал. Блюда сами появлялись в квадратном окошке, устроенном наподобие шлюза. Андрей воспринимал это как должное. «И все же, зачем вы себя истязали?» — спросила Ксена.
«Как и вы, искал свои границы».
Она покачала головой и положила салфетку на место.
«Значит, последние 2 часа вы только и делали, что откусывали себе палец», — произнесла она. «Занятие для настоящего интеллектуала. Было больно?»
«Нормально», — отозвался Андрей, — «терпимо».
«Нормальный человек это терпеть не смог бы».
«Спасибо, что напомнили».
Ксена оттолкнула сервировочный столик и прислонилась к стене.
«Больше никаких экспериментов не проводили?»
«А то сами не знаете», — хмуро ответил Андрей.
«Можно подумать, это вы не знаете», — сказала она с упреком и чуть помедлив добавила.
«Система наблюдения в вашей комнате не работает».
Андрея эти слова не удивили. Напротив, он испытал удовлетворение, будто Ксена подтвердила то, о чем он и сам догадывался.
Проснувшись, он почувствовал, что камеры и микрофоны выключены. Избавиться от слежки ему хотелось давно, и Андрей воспринял это как должное. Голова была занята другим. Он размышлял о своей способности к регенерации, поэтому некоторым вещам не придавал значения. Он был голоден, и в раздаточном окне одна за одной появлялись тарелки. Андрей воспринимал это как должное.
«Вот это я и хотела бы с вами обсудить», — сказала Ксена.
«Насколько я понял, Стив от моего дела отстранен, не его уровень».
«К вам никто не рискует заходить».
Она скрестила руки и заглянула Андрею в глаза.
«После того, как вы отключили систему наблюдения».
«Да?»
«В коридоре выставлена охрана», — предупредила Ксена. «Иллюминатор искать бесполезно. Ваша каюта находится в центре отсека».
«О побеге я уже думал», — признался он.
«Мне это показалось бесперспективным». «Надеюсь, вы говорите искренне, поскольку побег с крейсера действительно невозможен».
«Что в моих силах, так это лишить вас жизни. Прямо сейчас. Обезглавить миссию и...»
«И... победить?»
Ксена не шелохнулась, хотя расстояние между ними было небольшим. Андрей преодолел бы его одним прыжком.
«Почему же победить? Почему вы продолжаете отождествлять себя со сферой? Ведь вы человек, Волков».
«Человек, хотя и не Волков.
Да, да, Андрей, вам мало того, что вы увидели?
Можно подумать, вы смотрели эти сны вместе со мной, буркнул он.
Не то чтобы смотрела, но теперь, когда ваш организм выстроен симбионтами, его взаимодействие с ними гораздо глубже.
И теперь вы читаете мои мысли?
Нет-нет, отмахнулась Ксена. Не читала бы, даже если бы могла. Так называемые мысли — это образно-ассоциативные цепочки, перепутанные и порой противоречивые. Интерес представляет лишь база данных, к которой вы обращаетесь в процессе мышления.
«Память», — угадал Андрей.
«Профессор Косарев», — задумчиво произнесла Ксена и, подойдя к зеркалу, всмотрелась в свое отражение.
«Что, Косарев?» — не выдержал Андрей.
Среди тысяч Косаревых действительно нашелся профессор. Он не был включен в списки колонистов и уже не будет.
«Ясно, ясно, что вы это не допустите».
Ксена покачала головой. «Сегодня утром мы выяснили, что Косарев давно мертв». Она резко обернулась. «Вывод?»
«Вывод простой. Забудьте о Косаревой. Это был ложный след. Тем более, что его нет в живых, как и меня в некотором роде».
«Правильно». Она вернулась к постели. «Но правильно только наполовину. Вы помните, как вы погибли?»
«Ну, у нас всех уничтожил дантист», — недоуменно отозвался Андрей. «Полагаю, по вашему приказу».
«Серьезно?» Ксена выгнула бровь, что означало иронию. Она хотела, чтобы Андрей увидел это сам, и слегка перестаралась. «Я приказываю вас убить, а затем предпринимаю все меры к вашему спасению. Так, да?»
«Ну, женская логика».
«Дмитрий Саблин, как и вы, подчинялся сфере». Андрей пожевал губами. «Ну да, я догадывался. И когда он вас убил, для меня это было такой же неожиданностью».
«Ну, мы-то даже и удивиться не успели. Может, кроме меня кто-нибудь еще выжил?»
«То, что от вас осталось, от всех пятерых, можно было собрать в один мешок. Насколько близко вы находились от Саблина?» Андрей попытался вспомнить, как они располагались в комнате, когда вошел дантист. Канунников сидел у двери. Серый был возле окна. Дальше, чем кто-либо другой. При удачном раскладе его могло выбросить на улицу. Но, видно, удачного расклада не получилось. Что же касается Катерины... У Андрея отвисла челюсть, и чтобы это скрыть, он отчаянно зевнул. Какое место в комнате занимала Катя, было не так уж и важно. Взрывчатка, которую притащил на себе дантист, оказалась каплей по сравнению с тем, сколько лежало в подвале. Важно было другое. Катюха. Ее лицо и, в основном, бедра. Бедра в узких белых джинсах. В парке, у фонтанчика, вернее, между фонтаном и скамейкой. На скамейке он с женой. Лена читает книжку, а он, задумавшись, смотрит в одну точку, словно дремлет. Люди могли подумать, что он пялится на эту задницу в белоснежных штанах. Ну, почему бы и нет? Катюхе тогда было меньше 20, отчего бы и не заглядеться. А потом... Потом она поворачивается, и Андрей, даже не обратив внимания на лицо, мгновенно его запоминает, чтобы увидеть это лицо снова, тут же кому-то позвонить, куда-то поехать и в итоге отправить на тот свет пассажиров парома «Дансинг». Странно, что он не узнал Катерину, когда встретил ее позже вместе с Владимиром. Тужился, припоминал, но так и не вспомнил. А если бы вспомнил, что тогда? Гады со сферы выстроили у него в мозгах такой лабиринт, что Андрей и сейчас едва в нем ориентировался. «Да», — выдавил он, — «дантист подошел ко мне близко. Такое впечатление, что основной целью был я». «Я полагаю, так. Ксена сделала неопределенное движение ладонью, будто держала в руке сигарету. Как ни странно, именно эта аналогия Андрею пришла в голову первой. Вероятнее всего, руководство операции со стороны сферы сочло, что роль Волкова как двойного агента исчерпана. По каким-то причинам они решили запустить другой сценарий, а вас вывести из игры. Но, похоже, выключение Волкова не было предусмотрено. Или канал аварийной связи провалился, или произошло что-то еще. Можно перечислить сотню вариантов, которые сводятся к одному финалу. Фальшивый шпион сферы, приготовленный для сдачи нам, оказался лишним. И тогда сфера использовала другого агента, несомненно, такую же пустышку, ну, чтобы попросту вас убить. Вместе с той локальной сетью, что успела вокруг вас вырасти.
Вот как.
Локальная сеть, пробормотал он. И майор Канунников, и Владимир Серый с Катериной готовы были вам помогать. При упоминании Кати Андрей вновь испытал беспокойство. Поверить, что во второй раз эта девушка встретилась ему случайно, он не мог. Живой ключ к спящему коду в его памяти. Она мелькнула где-то в толпе давно, больше 5 лет назад, и одним своим появлением запустила в сознании Андрея какой-то сложный механизм. Результат — бессмысленный теракт и начало легализации на Земле мнимого агента сферы. Пройдет много времени, прежде чем он наберет сетевой адрес с новым ключом, который полностью отпустит спрятанную в нем пружину. Но это позже. А вначале будет Катерина, попавшаяся ему на глаза в строго определенный момент. И то, что она оказалась в отряде Серого, за совпадение принять было трудно. Хорошенькое дело. 3 шпиона сферы в одном месте. Ну, пусть и не шпиона, пусть просто 3 человека, связанных общей историей и одной задачей. А то и не 3, а 4. Как знать, кем был Кунанников или тот же Серый? Как это выяснить теперь, когда они мертвы, если Андрей, даже будучи живым, не вполне понимал, что и ради чего он делает? Агент, подготовленный по программе сферы, перестает принадлежать самому себе. И, кстати, Андрея вдруг передернуло. Кстати, где гарантия, что правда, которую он узнал о себе сейчас, настоящая и окончательная? А если сведения, всплывшие в последних снах, не исчерпывают всего, что заложено ему в память? И если там на самом дне осталось что-то еще, кто поручится, что однажды он не наткнется на ключ номер 3? Тем более, что вербализация неосознанного — это красиво, конечно, но только вот именно красиво. Слишком. Разве что не психоаналитик мозги перетряхивает, а друзья-симбионты. С Канунником и особенно с Серым у вас оставались противоречия, продолжала Ксена. Но если не вдаваться в подробности, то я бы назвала их вашей агентурной ячейкой. Эти люди готовы были работать по вашему плану. Но планы сферы изменились, и Саблин одним махом избавился от всех. Андрей тяжко вздохнул. Вы еще не оставили попыток склонить меня к сотрудничеству? Ну скажите, зачем я вам нужен? Я вам говорила, даже мертвый вы не утратите своей ценности. Значит, на родине меня не похоронят. Но я о другом. Какой от меня толк для миссии? Ведь вы подталкиваете меня к этому. Участвовать в операции на вашей стороне. Только в каком качестве? Судите сами. Источник информации из меня нулевой. Все, что я знал, теперь знаете и вы. Я мог бы вам дать лишь одну подсказку, но вы уже в курсе, чего она стоит. Андрей развел руками. Вы, вероятно, ждали подвоха и надеялись...
Инвертировать, мрачно произнесла Ксена.
Угу. Только сообщение о профессоре Косареве инвертировать нельзя, Не было его ни на Союзе, ни на Аполло. И вывести я вас ни на кого не могу. Других агентов сферы я не знаю. Видел одного, да и то недолго, меньше минуты. Потом дантист соединил в кармане проводки.
Он сделал это не по собственной прихоти. Световой барьер непреодолим, и руководить этой операцией на расстоянии невозможно. А ее кто-то корректирует, мы в этом убедились. Кто-то отслеживает обстановку, кто-то дает указания. И этот кто-то находится здесь, на Земле. Сфера выкинула вас из игры так же варварски, как и ввела. Но вы единственный, кто взаимодействовал с ее представителями. Ваш контакт был непосредственным.
И что? Я должен разыскать их по запаху? Или вы думаете, я опознаю их по голосам? Даже это не получится. Со мной ведь не разговаривали. То, что я слышал во сне, это моя собственная интерпретация. Сами же говорили.
Верно. Никто с вами не беседовал. Загрузка длилась считанные секунды. Живое общение в таком темпе невозможно. Ксена положила руку ему на плечо. Хотите знать, чем вы можете быть полезны миссии? Этого я и сама не знаю. Возможно, пользы от вас уже не будет. Но в любом случае, теперь вы с нами до самого конца. Подумайте вот о чем. Многие люди дорого заплатили бы, чтобы увидеть, как будут жить потомки через 1500 лет.
«В каких гадов они превратятся?» — добавил Андрей.
«Мы будем сопровождать Союз и Аполло до самой аномалии, а затем отправимся на колыбель. Неужели вам не интересно на нее посмотреть?»
«Я не уверен, что там будет на что смотреть. Вы собираетесь изменить собственное прошлое. Если у вас это получится, вы вернетесь в другой мир. Ну, даже не так. Никуда вы не вернетесь. Просто вы исчезнете. Вся ваша миссия».
Ксена убрала руку за спину и отошла от кровати. «Не нужно повторяться. Вы опираетесь на линейную логику, тогда как обратная зависимость между событиями не доказана. В одном вы правы. Мой мир изменится. Как? Неизвестно. Но любая неопределенность лучше, чем наша действительность. И в этом заключается задача миссии – поменять гибель колыбели на что-нибудь иное. И если вместо поражения в войне мы получим другую катастрофу, не менее чудовищную, ну что ж, мы все равно ничего не теряем.
Я слышал, что после первой партии колонистов собираются послать вторую. Вам не приходило в голову, что они явились причиной конфликта на Земле-2?
Послать собираются, но не пошлют, уверенно сказала Ксена. Второй партии не было. Когда Союз и Аполло пересекли аномалию, радиосигнал прервался. С тех пор Земля не получала от них ничего. И сами колонисты напрасно пытались наладить связь. У вас в это время было... Она запнулась. «Что у вас было в 6 веке?»
Андрей пожал плечами.
«Объединенное космическое агентство смирится с гибелью кораблей», продолжала Ксена, «и сделает вывод, что к межзвездным пилотируемым полетам человечество еще не готово. Хотя вывод может быть и другим. Неважно. Через несколько десятков лет аномалия исчезнет, и вместе с ней пропадет система Виктории. Так же внезапно, как и возникло. Вы ведь знаете нашу историю. Ни один корабль, кроме Союза и Аполло, на Землю-2 не садился».
«Ну да, историю я вашу проходил».
Андрей встал с кровати и направился к зеркалу. Но в этот момент раздался негромкий звонок, известивший о том, что в каюту прибыла пища. Дверцы раздаточного окна распахнулись, и Андрей увидел поднос с графином и вазочкой, полной оливок.
«Вот это сюрприз!» — крякнул он.
«Что угодно, только не сюрприз!» Ксена попыталась усмехнуться, и это ей почти удалось. «Я еще могла бы удивиться. Вы — нет».
«Почему?» — опешил Андрей.
«Потому что это ваш заказ.
Стюарт, управляющий лифтом, получил инструкцию не отказывать вам ни в чем. В пределах разумного, конечно. Должно быть, водка – это, по его мнению, разумно. Но я не рекомендую. Вы еще не до конца восстановились после травмы.
Травмы?
С иронией переспросил Андрей. Когда на операционный стол кладут одну голову, это не травма. Это как-то по-другому должно называться. Он протянул Ксении рюмку и, пока та боролась с сомнениями, налил.
Тост за знакомство предлагать поздновато, так что со свиданицем.
«Кажется, вас это действительно уже не удивляет», — задумчиво произнесла Ксена.
«Но вы же сами сказали. Я что-то не пойму вас».
Она вздохнула и выпила.
«Закусите, закусите».
«Наверное, это самое глупое, что я только могла сделать», — посетовала Ксена, принимая из его рук оливку. «А удивляться? Я и сама не знаю, чему вы теперь должны удивляться, а чему нет». «Ментальная связь с главным бортовым процессором. Это как вам?» Андрей медленно доживал и оглядел стены каюты.
«Связь с процессором — это, наверное, сильно. А зачем мне управлять адмиралом Мельниковым? Я и с собой-то распорядиться не могу».
«Об управлении речи не идет. Только я говорила не о крейсере».
«Но ведь бортовой...»
«Я говорила о нашей колыбели», — тихо ответила Ксена.
«Я связан с кораблем миссии?»
Андрей повращал глазами и вновь потянулся к графину.
«То есть мои мозги и компьютер на колыбели, и между ними что-то, в смысле, между ними какая-то
связь», — закончила Ксена. Но с самим процессором вы вряд ли найдете общий язык. В настоящее время вы его используете как гейт для входа в сеть, только и всего.
Ясно. Колыбель — мой провайдер.
Андрей покачал головой и снова выпил.
Я тоже обращаюсь к нашему процессору, но мне для этого нужен терминал.
А у меня, значит, мозги сами по себе коннектятся.
Все симбиотические системы связаны с кораблем. Мы отслеживаем перемещение агентов, состояние их здоровья и кое-что еще. Благодаря этому мы и узнали о вашей гибели. Но все контакты, кроме вашего, односторонние. Агент не может вызвать корабль. По крайней мере, он не может это сделать без терминала. Если не принимать в расчет ваш способ связи с сетью,
если забыть о том, что я напичкан симбионтами, — перебил Андрей, — которые мнят себя умнее природы, то выходит, что эту водку и эти оливки я заказал, как заказывают пиццу по телефону.
У вас возникло желание. Вероятно, этого оказалось достаточно. Симбионты самостоятельно его интерпретировали, вышли в единую сеть и отыскали путь к локальной сети адмирала Мельника. Итогом явился, да, обычный заказ, который поступил к Стюарту. Вы могли бы это сделать и сами, если бы воспользовались терминалом. Ксена указала на металлическую угловую панель с кодовым замком. Таким образом, Стюарт получал и предыдущие заказы. Она завершила плавное движение, и ладонь остановилась над стопкой тарелок.
И Андрей вновь налил водки. И камеры с микрофонами тоже я выключил.
Поэтому никто не пожелал к вам войти. Ксена мученически посмотрела в потолок и взяла рюмку.
А вот вы решились.
Как вы думаете, симбионты и впредь будут предугадывать мои желания?
И до какой степени? Мне жутко любопытно.
Вернее, просто жутко. Ну, судя по тому, что они вернули вам даже татуировку.
Нет, я сначала выпью, раз вы настаиваете.
Это приказ, — осклабился Андрей.
И закусывайте. Оливки тут не хуже водки.
Кстати, принимать алкоголь вам теперь тоже не обязательно. Достаточно захотеть, и симбионты затуманят вам рассудок, расстроят координацию движений. А если будет особое пожелание, то обеспечат и похмелье.
Нет.
Пьянеть я как раз не собираюсь. Это всего лишь ритуал. Так проще».
Ксения понимающе закивала. «Ваши симбионты», — напомнила она. «Граница. Вот о ней я и говорила. Найти предел возможности вашей системы и соотнести его с природными возможностями человека. Это и есть главная задача наших будущих исследований. Симбионты не столько спасли ваш организм, сколько создали его заново. Они многое в нем изменили, и теперь они соучаствуют в вашей жизнедеятельности на равных с вами правах. Симбионты больше не слуги, они ваши партнеры или компаньоны».
«Обалденная у меня компания».
«Хорошо это или плохо, не мне судить. Но как бы вы к себе ни относились, это реальность. По крайней мере, вы живы, и ваш опыт имеет огромное значение».
«Прикладное», — угадал он. «Собираетесь выводить расу сверхлюдей?»
«Сверхгадов, если уж на то пошло», — равнодушно ответила Ксена. «Ваша пластичность потрясает. Ваши адаптивные ресурсы должны быть неисчерпаемы. А где адаптация, там и освоение планет с некомфортными условиями. Мы ведь до сих пор заперты в узких рамках по температуре, по атмосферному составу, радиационному фону и тысячи других причуд природы».
«Ага», — вякнул Андрей. «Да здравствует человек морозоустойчивый, не нуждающийся в кислороде, пьющие вместо воды щелочные растворы». Он уверенно поднял графин и наполнил рюмки. «Ну и уродуйтесь. По мне вы, как есть гады, так гадами и останетесь. Хоть с чешуей, хоть с четырьмя ногами».
«Яйценесущие, перепончатые, жопокрылые», — вспомнил он слова бармена. «А внутри сопли, сопли вместо души».
«Верно, верно сказано», — пробормотал Андрей. «Вы о чем это?» — не поняла Ксена. «Не слушайте», — отмахнулся он. «Вокс попули и всякая такая ахинея».
Три небольшие рюмки произвели на него неожиданный эффект. Задачи отрезвить партнера перед симбионтами не стояло, и на сей раз они обошлись без самоуправства. Напротив, как и предупреждала Ксена, симбионты усилили воздействие алкоголя, и Андрей оказался в той приятной кондиции, когда тело и язык еще остаются под контролем, а течения мыслей уже нет. Прищурившись, он посмотрел на Ксену и вдруг заметил, что она едва держится на ногах.
«Ага», — сказал Андрей.
Ксена опиралась рукой на стену, но ладонь то и дело соскальзывала. Она бездумно оглядывала комнату и медленно моргала, словно боролась со сном. 50 граммов водки оказались для Ксены убойной дозой. Андрей вдруг с изумлением обнаружил, что у нее васильковые глаза. Он увидел это еще при первой встрече, но то, что свалилось на него потом, не позволяло вспомнить о такой ерунде. Глаза ярко-голубые, как у ребенка, и вовсе не холодные. «Что-то ваш ритуал не пошел мне на пользу», — с трудом выговорила Ксена. «Мне бы самой сейчас симбионты не помешали».
«Так введите их себе».
«Не имею права. Система неопробованная и, как выяснилось, непредсказуемая».
«Да, ответственность за целый мир — это тяжело. Ничего, скоро пройдет».
«Мне неуютно», — призналась она. «Больше никакого алкоголя. И вообще, с какой целью вы его принимаете?»
«Именно с этой».
Андрей, улыбнувшись, указал на ее подгибающиеся колени и похлопал по подушке.
«Не мучайся».
Ксена с трудом отлепилась от стены и села на кровать. «Ваши ритуалы иррациональны», — сказала она. «Некоторые вообще не поддаются осмыслению». Андрей повернулся и молча посмотрел Ксене в лицо. «Сколько же ей все-таки лет? С одной стороны, невообразимая распущенность, с другой — огромное количество условностей», — продолжала она. «В этом невозможно разобраться.
Главное, отсутствует единый алгоритм. Но это же замечательно.
Нет,
мотнула она головой, это сложно. Вы рассуждаете как подросток, которому нужно быстро, много и все равно с кем.
Откуда вам знать, о чем я говорю? Возмутилась Ксена. Вы сегодня пахнете иначе. Это, наверное, этиловый спирт. У Андрея закружилась голова. «Волнуетесь?» — спросил он. «Не нужно. Алгоритмы существуют, только они не всем известны».
«Мне не о чем волноваться», — заявила она. «Подробней об алгоритмах, пожалуйста».
«А вы их знаете. Выбирайте самый простой. Прямая дорога короче».
«А вам не кажется, что в данный момент это ваша забота?» Андрей равнодушно хмыкнул и потянулся за графином.
«Ну ладно», — нетерпеливо бросила Ксена. «Вы не могли бы...» — он затрясся от смеха.
«Во множественном числе это звучит особенно смело.
Вы — это не множественное число».
«Ну, ты меня поняла».
«Ну хорошо, ты не мог бы...»
«Быстрее!»
«Что?»
«Быстрее!» — приказал Андрей.
«Какое хамство!» — прошептала она.
«Ладно, Волков, ты
еще быстрее!» — сказал он, глядя ее в глаза.
«Волков, ну трахни же меня! Трахни меня, Волков!»